Вот уж воистину печаль сердцу моему. 3 года мы с вами общались. И заканчивается вот это общение на уровне, знаете, преподаватель и учащийся. Мы не должны, в общем-то, так все, чтобы это ушло куда-то в песок и забылось, и нет. Потому что эти отношения верующих людей между собой, они прекрасны, они нас оживляют, они нам помогают вот быть в таких сложных обстоятельствах и переносить их с верой, потому что каждый друг друга вдохновляет, и апостолы призывают: тяготы носите друг друга, и так и исполните закон Христов. Вот давайте носить тяготы. Нет людей совершенных, нет людей, обладающих абсолютным, что ли, знанием или большим знанием. А вот все мы в какой-то мере, один одно, другой другое немножко знает. А от общения, от разговоров, от той милости Божией, которая дается нам незаслуженно, происходят просто дивные дела. И вот вы бы еще, может, если бы эти курсы были 4-годичными, вы бы еще поучились годик-то один. Походили бы?
Да.
Я чувствую, что вы бы это делали.
Да не только хватает, просто без этого остаться.
Вот. И приближается, знаете, еще мера ответственности каждого, кто прошел эти курсы. Почему? Потому что вы теперь не можете сказать: а я этого не понимаю, или я этого абсолютно не знаю. Все-таки что-то у вас на памяти осталось и немалое, что вполне достаточно, чтобы начать глубокую, хорошую беседу с людьми, которые жаждут слышания Слова Господня. Я пошлю на землю голод, не голод хлеба у Амоса пророка, не жажду воды, но жажду слышания Слов Господних. И вот эту жажду мы и призваны с вами утолять. Вот идет процессия в последний день праздника кущи. Вот приполовение было Пасхи Святой. Приполовившийся празднику, жаждущую душу мою, благочестие напой водами. Вот Спаситель стоит в стороне от этой процессии, которая спускается с вершины Храмовой горы к подножию на Силамский источник и несет на плечах кувшины, чтобы зачерпнуть воду и как дар Божий вылить ее на жертвенник, чтобы Господь дал дожди в свое время раннее и позднее для урожая. Спаситель в этой процессе участия не принимает. Он стоит в стороне, но говорит: кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано, из чрева потекут реки воды живой. Казалось, не из чрева, а из сердца потекут реки воды живой. А самарянин, что он сказал? Пьющий воду сию возжаждет опять. А вода, которую я дам, самого-то человека сделает источником воды. Вот текущую жизнь вечную. Знаете что? Вот одно дело, когда вы пришли впервые, другое дело, когда мы заканчиваем. И если мы вернем Богу тот дар, сохранив его в чистом платке, мы не услышим благодарности за это. Мы услышим: раб лукавый и нерадивый. Почему ты не пустил этот дар в оборот? Почему куп людей не надо было? Куп людей, а вы скажете: да как же, не хотят и слушать ничего. Найдутся люди, которые захотят. Кто не хочет, пусть он не хочет. Скверный, пусть сквернится еще. а тот, кто стремится к святости, пусть освящается еще. Каждый выбирает, и каждый вот исходит из своих вот таких воззрений. Поэтому, если все у нас с вами уйдет в песок, пройдет год-другой, мы ведь с вами лучше не становимся, а мы дряхлеем, мы стареем, болеем, память уже не та. И все это, знаете, может ограничить, но не дать никаких плодов. Нужно поспешить, нужно посмотреть, а вдруг да. Вот последняя глава апостола соборного послания Иакова, 5 глава. Прочтите последний стих, братья. Если кто обратит кого от заблуждения, тот покроет множество грехов своих. Множество своих грехов. Кто заронит в другого человека семя веры. А все остальное довершит Господь. Мы недостойны с вами вот того экстраординарного, неповторимого момента, когда Господь является Савлу на пути в Дамаск. Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Вот ведь что произошло. И он упал, лишившись зрения. И несколько лет переживал это обращение, находясь в Аравии, где-то в пустынном месте, прежде чем выступил на общественную проповедь. Это потрясение такое, что он несколько раз повторял его, обращаясь в беседах и с разными вариациями передавал, как это произошло, какой свет его осиял, какие слова он услышал, а другие ведь ничего этого не слышали. И как исцелил его пророк Анания, вернув ему зрение. И когда Господь велит этому Анании идти на так называемую прямую улицу и исцелить тарсянина Савла, он говорит: да я же слышал, Господи, сколько он зла принес святым своим. И здесь имеет миссию хватать людей этих. А Господь говорит Анании: иди, не бойся. Он есть мой избранный сосуд. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вы думаете-ка, у нас разве пришла такая мысль? И вдруг этот гонитель, этот губитель, есть мой избранный сосуд. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот и Савла, Савл, стал Павел, да и какой, первый верховный апостол, усеченный во главу. Он, вот видите, обогатил христианскую церковь своими посланиями. На него не мог налюбоваться писатель, можно сказать, жития его, и свидетель его путешествий, евангелист Лука. Вот книга «Деяний апостольских». Она и изображает нам период, как церковь развивалась после вознесения Христа на небо. Развивалась она ведь чудным, удивительным образом. Почему? Да потому что в самый момент вознесения задается ученикам вопрос, который говорит о том, что они так и не поняли Христово учение, и не поняли Его учение о Царстве Божьем. Не всее ли время, Господи, уготовляешь Ты Царство Израилево? То есть, не сейчас ли Ты бросишь клич, чтобы все как один пошли за Тобой и свергли ненавистное римское иго и восстановили Царство Израилево в той славе, какое оно было при Давиде? Не ваше время знать времена и сроки, какие положил Отец во власти. А вот идите и ждите, пока снизойдет на вас сила свыше. Вот эта сила свыше, которую не хотят признать люди, ученые люди, они вот избиваются, Тростников написал прекрасную книгу «Мысли на рассвете», где он показывает, как ученые вот, получают свидетельство от Бога, что Он есть. И как они не хотят признать этого свидетельства и стремятся объяснить все это естественным каким-то образом. Но как же расписаться в своих ошибках, лишиться всех благ, какие они имеют? Да мыслимо ли это? Вот тут недавно, может быть, кто у вас позавчера или вчера по культуре выступал Велихов, да, академик? Ваше отношение к коммунистической партии, да, говорит, пришлось вступить в коммунистическую партию. Не потому, что я разделял ее идеологию, а потому, что иначе невозможно было пробить ни одного научного проекта, если ты не являешься членом партии. Все они рассматривались на уровне горкомов, обкомов и политбюро. Поэтому надо было входить туда и вот бороться за эти научные идеи. А когда пришел, я никогда не верил ни в этот коммунизм, ни в идеологию этого марксизма. И сказал этому, значит, Горбачеву, да разделите вы коммунистическую партию на две половины. Пусть будут ортодоксалы, которые верят от и до, и пусть будут либералы, которые допускают какие-то отклонения, неточность в марксовом учении. А как это сделать на практике? Как это можно сделать? Пусть будет так, как есть. Но и вот с этим так, как есть, пришли к такому, знаете, что отстали на десятилетия в научной области. Лысенковщина и генетика. Над генетикой смеялись, а тут что-то такое говорили. Но и в чем же теперь? Нам не нужно входить в эти тонкости. У нас с вами идеология, если так сказать, мировоззрение, совершенно другое. Оно опирается на свидетельство Евангелия, на свидетельство «слушай, народ мой». Так говорит Господь. Вот никто из пророков не нес отсебящины. В пророческом духе перед каждой речью вот это вводное предложение. Так говорит Господь. Была на мне рука Господня. Я был в духе в день воскресный. Поэтому я говорю не от себя, а что диктует мне дух. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот этот эпиграф к теме о Боговдухновенности, эти слова Петра, что пророки – это органы Духа Святаго, через которых Бог вещал свою волю, предназначенную для всех, а не для избранных, вы должны знать наизусть. Никогда пророчество не произносилось по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Как он знает Писание, не учившись, удивлялись. Дух Святой давал ему это знание. Дух Божий, Дух Святой, который проникает и судит мысли сердечные, и все изгибы этих мыслей перед Богом открыты, потому что Он больше сердца нашего и знает все. У нас с вами, мы не ищем истину. Вот это философы ищут истину. Истина нам дана, она свидетельствует о себе со страниц Евангелия. Ас есть путь, истина и жизнь. Все. В этих словах заключается все, к чему стремились люди. Истина во Христе. Он сама Алифе с большой буквы. и нет иного имени под небом данного человеком, которому бы нам надлежало спастись. Это скажет апостол Петр. Нет другого имени. Поэтому мог ли он в своем исповедании иметь в виду себя, что на нем, на его исповедании, на Петре стоит и церковь. Не мог допустить Петр такого. И когда говорит, а что же будет Платон, митрополит Левшин, а что же будет он сделал с ключами, какие символически дал ему Господь, и дам тебе ключи царства. Он говорит, он дал их церкви. Он не положил их в карман. Это не тот предмет, который можно сделать своим. Ключи от церкви хранит сама церковь, Дух Святой. И вот, пожалуйста, он так и поступил. Потому что что сказано было Петру, в другом месте было сказано и всем апостолам. Исповедание Петра в том, что он вот действительно от имени апостолов вот смог так выразить. Но Господь ему сказал, Петр, не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой. То есть ты сказал это не сам по себе, придя к этой мысли. Ты сказал это по откровению свыше. А что говорит Отец? А что говорит Петр от себя? Господи, да не будет этого с тобою. Пожалей себя. Зачем ты идешь в Иерусалим, если тебя там ожидают такие муки? Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Вот о чем думает человек. Сам по себе не облагодатствованный Духом Святым. Вот много такого говорили и апостолы, поэтому их нельзя было посылать ни в языческий город, ни к самарянам. Как-то для них не укладывалось в их сознание. Как это Царство Божие возвещать не самарянам? Да нет, они нечистые, с ними общаться нельзя. Какое для них Царствие Божие? А язычников? А язычников вообще они считали, он, как греки, это люди варвары. Все не греки, это варвары. А для иудеев все необрезанные, не люди. Вот, вы посмотрите, что. И вдруг слышит апостол Петр слова, что всякий делающий доброе и поступающий по правде приятен Богу. И кто я такой, чтобы отказать Корнилию сотнику, милостыни и молитвы которого до крещения предстали пред Бога, и ему явился ангел Корнилий, и милостыни и молитвы твои Бог слышит, но этого недостаточно. Ты должен послать людей вот в такой-то город Иопию. Там находится некий Симон. Вот призови его к себе. Он скажет тебе слова, какими спасешься ты и весь дом твой. Вот это надо нам и говорить. Слова, какими спасешься ты и весь дом твой. И вот во время беседы с Петром на них и сошел Святой Дух. Но вот когда об этом стало известно апостолам и иудеям из Иерусалима, они подумали, что Петр вот здесь поступает неправильно. И когда он объяснил, что кто же я такой, что мог запретить Корнилию-то креститься, если Бог принял его молитвы и милостыни до его крещения. Да, видно, очевидно, и язычникам Бог дал путь в вращение. Вот ведь как люди-то. Эгоизм страшный. Человек хочет в своих санях в Царство Божие въехать, чтобы только он и никто больше. Вот. Теперь вот проповедь апостолов встречала противодействие со стороны иудеев, и это противодействие, наконец, вылилось в такие формы, что дальше и проповедовать было небезопасно. Тогда они сказали: если так, мы оставляем вас и обращаем свою проповедь к язычникам. Ты свет в откровении языков. Они и примут нашу проповедь. Начинается проповедь в языческих странах. Вот когда он был в одном городе, является ему некий македонянин, а в лице его европейское вот все население, непросвещенное евангельской верой, с просьбой: приди и помоги нам. Вот он и вступил в Европу с этой евангельской проповедью. Конечно, антично образованные греки, образованные философы, какое они домашнее образование получали, прекрасное. И вдруг интересуются, а что это за новое учение? И кто его проповедует? Да простые необразованные рыбаки. А что они могут знать? А какое у них образование? А на что они претендуют? И вот видите, сначала был великий соблазн, а потом вот этот соблазн прекратился торжеством веры. И когда человек движет уста своей благодатью Духа, как сделал это Иоанн Богослов и все прочие, вот это и было. Неотразимая сила, которой не могли противостоять все. Ну вот видите, что происходит. Человек воспринимает, успокаивается, и когда прекращается гонение за слово, наступает более или менее обеспеченная спокойная жизнь, пропадает ревность, пропадает та первая любовь, какую человек имел при своем обращении. Не нужно бояться, не нужно скрывать свои убеждения. Можно открыто исповедовать и молиться. Ну и что же? Вот нет этого уже подвига. Нет того состояния, когда люди ездили в другие места, чтобы кто их в местном храме не увидел и не заметил. Да и не донес, куда следует. Сейчас нет этого. Поэтому для веры очень большие искушения от благополучия. Вот когда гонения шли одно за другим, и уровень был высокий, когда они прекращались, на 10-20 лет было много отпадших. Всех к мужеству заставишь быть, к мученичеству привлекать никого нельзя. Да. И дьявол может поймать на любом святом деле, в том числе и на мученичестве, которое совершается не по воле Божией, а по своему произволению. Вот гордость мучеников, которые вытерпели мучения и совершенно утратили способность прощать тех или тем, кто не выдержал и отрекся. Я не отрекся, а ты отрекся. Нет тебе поэтому места в церкви, нет места для твоего обращения и покаяния. Вот вон и все. Вот видите, как устроилось. Поймал на гордости мучеников. Обязательно найдется вот этот момент, когда все это делается не по воле Божией. Апостол в послании своим соборным скажет: за Христа пострадать надо удостоиться. Это самочиние. И сам-то Христос пострадал по благодати Духа. Уж после этих слов, что нам с вами говорить? Поэтому никакой отсебячины не творите. никакого ненужного исповедничества не совершайте. Придет время, Господь даст и слово мудрости, и мужество, что вам, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Не заготовляйте заранее этих речей, дано будет вам, ибо не вы будете говорить, но Дух сущий в вас. А дальше предаст брат брата на смерть. Не мир пришел его вещи на землю, но меч. И вот смотрите, Христос не только объединяет воедину святую соборную и апостольскую церковь, но и разъединяет и враги человеку, домашние его. Когда на уровне самых близких отношений мы не видим единомыслия, единого, так сказать, отношения к вопросу о страданиях, об исповедничестве и прочем. И начинается здесь раздвоение. И любовь к жене побеждает любовь к истине. Любовь к чему-то еще побеждает опять любовь к истине. Начинаются ложные компромиссы. И на этих ложных компромиссах строить духовную жизнь практически невозможно. И не стройте ее, эту компромиссную такую жизнь. Кое общение у тьмы со светом, у Христа с миллиаром. Нет никакого общения. Поэтому четко пробуйте свою линию и служите Богу тем даром, какой вы получили в таинстве крещения. И вот этот дар надо культивировать, надо возгревать, надо заботиться о его приумножении. Ведь смотрите, в 15 главе книги Евангелия от Иоанна говорится, что даже ветвь, приносящую плод, садовник очищает. С какой целью? Что приносила еще более плода. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Вот это есть духовное плодоношение и есть духовное бесплодие. Человек вначале, вот знаете, на первых порах, вот Господь дает каждому вкусить призывающую благодать Божию. И вы сами знаете, что это за небесное состояние. Можно сутками молиться, без труда всех любить, совершать, я не знаю что, добрые дела и ощущать райское блаженство внутри себя. Но вдруг все это начинает истощаться, испаряться и куда-то уходить. Как же так? Человек недоумевает. И вот так приходилось наблюдать такие печальные моменты, когда вот принимал, давал обеты, и первые полгода человек не ходил, а парил над землей. В его глазах была радость. Он стоял в храме. У него лучистая была улыбка, обращение. Все ему казалось, знаете, все эти разговоры чисто житейские, и никак не переставали. Но вдруг постепенно начинает проскальзывать какая-то усталость. Неинтересно. Знаете, скучно. Скука – это ужасный порог. Вот скучно за богослужением, скучно молиться. Вот как это может быть? Как, если вам приятно беседовать с любимым человеком, то неужели беседа с существом, абсолютным совершенством, может быть скучной? Это в нас происходит. Не в Боге, а в нас. Да. И начинается вот такая борьба. И если он не ведет эту борьбу, вот здесь очень важно духовничество, помощь, которую может указать духовник правильным своим светом, чтобы человек не обольщался на сей предмет. Все отлетает, все нужно приобретать путем подвига. Всяческая работа на его. Вот работать Господу ей нужно. Трудиться. А что из этого получится? А будут ли плоды? А нас это не должно, собственно говоря, и как мы можем ответить, будут плоды или не будут? Угодно Богу, так будет что-нибудь. А нет, так и не будет ничего. Да. В этом отношении вот вовремя найти духовного руководителя себе, да. Как выйти из этого положения? А вот как? Это еще сказал владыка Василий Кривошеин, такой кюссельский архиепископ, когда он был архимандритом еще. Если у вас нет духовника, пусть для вас духовником будет дневник отца Иоанна Кронштадтца. Вот открывайте этот дневник, держите его на столе и читайте по странице. Вы обязательно найдете ответ на ваши питания, как бы сказали на Украине, на ваше недоумение. Вот он отвечает на вопросы эти. Отец Валентин Мордасов написал, что, говорит, на меня производило очень тяжелое впечатление от исповеди священников, которые были в сане по 40 лет и которые вдруг открывали ему великую вот эту тайну, что он жалеет, что он принес священство. Он не нашел себе в этом священстве. Как так? Так как вот с таким раздвоенным чувством вот стоять за престолом? Как стоять за таким престолом с раздвоенным чувством? И он говорит, я думаю, что это их состояние объясняется одним. Они очень редко исповедовались и служили все время без исповеди. Но кто прикажет священнику? У кого он должен исповедоваться? У духовника епархиального? Или найти себе такого духовника? А так ему и поисповедоваться не с кем. У кого он должен исповедоваться? Я не знаю, вот это сложнейший вопрос. Патриарх должен исповедоваться. Он уж выше нет и служения в церкви. А он должен иметь духовника. Пророки имели духовников. У Давида был Нафан. У этого тоже был пророк. Ахитофела советы. Давид принимал как советы самого Бога. Поэтому вот если нет такой связи, и мы одинокие в этом плане, выход только один. Это само Священное Писание и святоотеческие творения. Читайте Писание в качестве молитвы, и вы найдете, и оно заменит вам духовника. Другого выхода у нас с вами нет. Но что теперь делать, если они переводятся? Где-то не грибы после дождя. Исаия говорит, что я отниму у народа, Господь говорит, и судью, и прозорливца, и мудрого, и вождя, и вельможу, поставлю неразумных юношей в руководители народа, и они доведут его до ручки. Вот что Господь отнимет. Может отлететь дар пророческий. И кто вернет этот дар? должен родиться человек, через которого этот дар приходит опять на землю. И вот о таком-то человеке я Даута сказал, да, вот пророк Самуил. Через него вернулся отлетевший от народа дар пророческий. И вдруг весь народ, без всяких средств, без всяких радий и всего, от Дана до Версавии, от севера до юга, узнал, что появился пророк Господень. И потекли люди. Почему? Да потому что Амоса есть одно. Да. А вот Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим, пророкам. Но тайны свои ради стана, ради положения, ради спасения людей он может открывать и через людей недостойных. Каиафа, прямо скажем, не тот, да, архиерей, на которого можно вот так сказать. Но ради сана его он произносит пророчество. Он, если оставим его так, то придут римляне и погубит и город наш и всех. Это он сказал не от себя, а будучи на тот год архиереем, предсказал. Вот ему Бог дал ради его сана. Поэтому и чудеса, и пророчества не всегда являются показателями святости человека. Они могут совершаться и через людей недостойных ради того, что он вот занимает такое положение, и его слово для народа вот играет такую роль. Вот Господь дает и через них свою волю проявляет. Валаам хотел проклясть народ. Проклясть народ, но Господь ему сказал: ты скажешь то, что я вложу в уста твои. И когда Валаам слышит, что вместо проклятия из его уст идут такие благословения, ему напомнил: я же говорил тебе, что я скажу только то, что Господь повелит мне сказать. Вот это очень важно для вашей вот такой пастырской деятельности. А миссионерство, это оно составляет на 90% исповедь и проповедь, это существо пастырства. Поэтому давайте говорить в этом плане и о женском священстве, о царственном священстве. Когда Господь говорит, что народ за свое нечестие я отстраню от священного действия предо мною. А какое священное действие у народа просит? Молитва его. Вот, не будет принимать их молитву. Устраню священное действие предо мною. Вот поэтому запомним и подогреваем себя этой мыслью, что когда мы стоим перед иконами, мы не стеклянными столпами нужно быть, а как вот люди, облеченные саном, царственное священство. Произносим глаголы вечной жизни, которые отрываются от текста и уносятся в виде светильника в небо. Вот что мы держим в руках. Вот что мы держим в своих руках. Слово жизни и жизни с преизбытком. И вот Господь хочет, чтобы мы эту жизнь-то имели в себе, получив ее в качестве вот такого дара. И да, и женщина мне, да, прекрасно написала, ну и что? Я прочла житие преподобного Серафима и нашла в лице его для себя такого старца, что и сказать вам невозможно. С Сколько они могут нам сказать? Сколько могут сказать? Через свои писания, через их жизнеописание. Я бы вам очень порекомендовал прочитать последние записки полные и в двух вариантах, в кратком и распространенном, беседу Серафима Саровского с Мотовиловым и о самом Мотовилове, что было открыто самому преподобному Серафиму, владыке Воронежскому Антонию и еще некоторым, Митрофанию Воронежскому. Это удивительные были епископы. Сколько, ой, Господи, Тихон Задонский, такой-то святой. А игумен с монастыря следил, когда он выйдет за городские ворота, за монастырские, подышать воздухом, и перекрывал ему вход в монастырь. И он, как собачка, какая власть должен был на четвереньках. И все это нужно было нести от своих же. Как это непросто. У нас между ходили над него лапками. Вот лапоть возьмет и ходит на него. И говорит, исполнилось их хождение. Все исполнилось. И архиереем стал. И славу получил. И преклонялись предо мною. И все это прошло. И ушло как мгновение. И сейчас готовлюсь предстать перед Господом. С чем предстану пред Богом моим? Где мое апостольское вот это рвение? Мое апостольское рвение и миссионерство. А пишет Владыка один, Божий виноградник. Ну-ка скажите, может и виноградник? Мануил Лемешевский написал, маленького роста был. Послали его в такое место после лагерей. Он и говорит, где же мое миссионерство-то? Чем я занимаюсь? Я только разбираю кляузные письма данного друг на друга. Вот все мое служение. В храме как ведут себя люди? Несколько раз грозил, что уйду из храма и прекращу богослужение, потому что не храм, а базар, и никак нельзя. Уберите это отсюда. Вот Христос пришел и знал торгующих из храма-то, а о продавцах с голубями сказал, уберите это отсюда. Спрашивает, почему он это сказал? Не торгуйте дарами Святаго Духа. Нельзя получать за деньги дары и место в церкви. Серебро твое да будет в погибель с тобою. Ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом чести, части. Покайся, вижу тебя исполненным всякой желчи. Анания и Сапфира укрывают часть из проданного. Да кто вас научил скрывать-то? Неужели не в вашей власти отдать все или отдать часть? Нет. Не человеком солгал Еси, но Богу, Духу Святому. Вот это очень. Вы знаете, и как у нас это все зыбко, и как можно соскользнуть в эту пропасть и все начинать сначала, опять подниматься, опять вылезать, чиститься, чтобы опять сорваться. И вот до конца, до последнего издыхания происходит вот такая борьба. Ну что, мы с вами не перепишем законы духовной брани. Законы духовной брани мы с вами не перепишем и не изменим. Мы их должны принимать и использовать вот этот святоотеческий опыт, изложенный в их письмах, эпистолярное наследие от старцев, которые писали по разным случаям своим самопросникам. это такое чтение, это такое оно приносит пользу и одухотворение, что думаешь, Господи, как же они глубоко все это понимали и мысли. Сколько они людей избавили, вот, покусился, вот, у нас поговаривают тоже об автоназии. Если это дело пройдет, очереди будут. Очереди будут на эту автоназию. Прекратить жизнь по своему желанию. Человек не хочет жить больше. И считает, что он имеет право распорядиться своим бытием, как ему угодно. В том числе и умертвить себя. Ну, с помощью врачей, конечно. И самому, а так. Укол и все. Как вот церковь должна отнестись? А ведь в некоторых государствах уже парламенты приняли этот закон. Приняли. И люди просят. И находится оправдание. Ну, зачем продлевать жизнь человека, который все равно через несколько месяцев умрет, а каждый укол стоит там очень дорого, а если эти средства обратить на спасение людей, которых воистину можно еще спасти, так зачем вот этих? Если хочет, ну и его воля. Вот как вы считаете, что это за рассуждение? Можем ли мы встать на такую точку зрения? Можем ли мы оправдывать самоубийство? Нет, мы не имеем на такое. Господь творец жизни. Он вдохнул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою, стал отражением своего Творца со всеми потенциями, со всеми силами, которые заложены в нас и которые мы с вами не используем и не развиваем. Не используем и не развиваем. Вот тоже спросит Господь за это дело. С такими-то возможностями. Почему вы так мало прочли, мало помолились, мало поговорили на эти духовные темы, мало потрудились во имя-то Божие? Что мешало? Вот эта теплохладность, которая парализует все действия и действия, делает его каким-то нерадивым, не боится он ничего и не думает, какие же последствия вот эта лень будет иметь в дальнейшем. Раб лукавый и нерадивый. Если ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не терял, так тебе особенно надо было потрудиться и пустить в оборот мой талант, который ты получил от Господа Бога. Нет, вот я сохранил. Ну что же вот. Так, теперь относительно вот в эту пятницу, да? У нас сегодня вторник, и на третий день мы снова... И я приду к 3 часам и буду сидеть здесь, как старый пень, и ждать вас, вашего прихода, и до каких же часов вы все работаете. Иногда приходилось до 10, иногда сидеть и ждать. Вот вроде бы и немного, а складывается впечатление, что как горох из прорванного мешка, одна за одной так и идут, думаешь, ну все, опять 3 подошли. Думаешь, на это последнее, нет, через, и наконец, об 11 часу пришли 2. Вот, уже было все. Вот такое множество, такое множество. Поэтому вы постарайтесь все прийти сразу же, не задерживаясь нигде, эти дни почитайте, постарайтесь их провести в мире со всеми, примириться со всеми и прийти на экзамены. Я буду сидеть здесь. Здесь будет Ольга Васильевна, да?
Федоровна.
А здесь вы будете сидеть. И я буду задавать вам очень милостивые вопросы. Но скажите, какую бы притчу вы хотели сказать? Столько притчей, а здесь выбор. Какая легла вам на сердце? Вот из мессианских пророчеств, что бы вы могли сказать? Но только учтите, мессианские пророчества требуют буквального, да, исполнения, не пересказа, потому что мы настолько отходим от текста, что при вольной передаче уже начинается профанация текста. Вот. Нужно близко к тексту говорить, а мессианские пророчества учить наизусть. Другого пути нет. И вражду положу между тобою и между женою. Параллелизм мыслей. Нет рифмы, а параллелизм мыслей есть. И между семенем твоим, и между семенем ее. А оно, семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его. Да и расскажите, о чем же здесь речь? А здесь все сфокусировано. Вот атомное ядро. Вот знаете, говорят, что мир произошел в результате взрыва. Когда-то все мироздание было сконцентрировано в точке. И вдруг эта точка взрывается. Вот 3 глава, 15 стих, и есть та точка, которая вот как взорвалась, так до сих пор и несет информацию. И несет информацию через все Писание, через все века. И вражду положу между тобою, демоном, демоническими силами, и между женою. Указание ведь, указание на преснодевство Божией Матери. Не между мужем, а между женою. И между семенем твоим. А как же появляется семя у дьявола? Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Почитайте 3 главу 1 послания к Иоанну. И он там прекрасно говорит и о детях Божьих, и о детях дьявола. Да, вот все это придет потом, знаете, и скажете, вот было же время, когда мне был дан такой шанс, вот знаете, и как-то я его до конца не использовал. А надо бы. Вы посмотрите, в любом перекрестке, где вы только не встретитесь с этими сектантами, они сразу начинают говорить вам от Писания. Тексты. Забивают просто как, я не знаю, а мы сказать ничего не можем. Имея ключ к такому богатству, мы его почему-то не используем. Я не знаю, так вот, как это, чем это объяснить такой менталитет. Ну, а действительно, чем объяснить такой менталитет? Славянской нашей какой-то ленью, видите, у нас просторы-то какие. Может быть, или еще чем, я не знаю. Ведь вера-то православная хранится только в России. Запад утратил все это. Утратил это все.
Сначала надо будет прочитать,
да, если вы сможете, вот будет лежать Библия. Вот, и да, если вы пожелаете вот прочитать или пересказать сразу, то как вы скажете, так и будет. Но имена не путайте. Уж не сказать, где преобразился Христос, где Он преобразился, а с какой горы вознесся. Вот тебе и да. Элеон. Алисион. Хорошо. А родина пророка Елисея? Родина пророка Елисея. Какая? Авел Бефмааха. А вот какое имя дал фараон Иосифу? Говорите, какое имя дал фараон Иосифу? Сафнаф Панеах. Открывающий сокровенное. И если вы мне не скажете Сафнаф Панеах, открывающий сокровенное, да, что теперь делать? Да, Господи помилуй. Теперь смотрите, пророк, патриарх Яков просыпается. Страшно место сие. Это дом Божий. Это врата небесные. Врата в небо. Дом Божий. Бет-Эл. А прежнее имя городу было тому? А я и скажу. А прежнее имя городу тому? Луз, вы должны сказать. Луз. Вот. Теперь давайте вот так еще. Хорошо. Запомни. Вот предмет библейская география. Вот почему библейская география-то? Она вот почему необходима, как вспомогательный предмет. Ведь это не сага, не миф, а то, что имело место в истории и зафиксировано вот так. Родина Авраама, какой город? Авраама, родина. Ур Халдейский. А из какого города он был призван? Вот они поднялись из Ура Халдейского. Харан. Хорошо. Пришли в землю обетованную. Первая его остановка. У какого города? Нет. Нет, нет, нет. Город Сихем. Древнейший ханаанский город. А дальше? Вот он спускается все к югу. Из Сихема он приходит в Гай. А из Гая в Хеврон Авраам, а из Хеврона попадает в Египет и находится там некоторое время. Возвращается и долгое время живет около какого-то местечка, которое называется как Вирсавия. Вирсавия. Да, Бершева, источник семи, семь источников. Хорошо, так, теперь вот Исаак. Что значит имя-то Исаак? Смех сотворил мне Господь, ибо каждый, кто не услышит, рассмеется. Ицхак, смех сотворил мне Господь. А второе имя Авраама? Авраама еще прозвище его, которое он получил от Господа. Нет. Эль-Халил, друг Божий. Эль-Халил, друг Божий. Мамре и Дубрава Море. Это разные вещи. Мамрий, по его имени дуб Мамрийский. Это участок Мамрию, Анеру и Эшколу принадлежал друзьям. А вот Дубрава Море, это на севере Палестины, это совершенно другое. Так, где погиб Саул, на каких горах и в сражении с кем погиб Саул? С филистимлянами? На каких горах? На Гилгуйских горах погиб. С каких вершин осматривал обетованную землю Моисей? Говорите мне, если вы не скажете, с каких вершин он смотрел на обетованную землю, а ну-ка, говорите, Фазга. Фазга. Да. Так. Да. Да. Слушайте, а вот так, если по-серьезному-то, ведь мы плохо знаем Писание. Дорогие вы мои, у нас сердце должно по этому поводу болеть. Вот, это вот, как же это так? Знаете, я вам хочу сказать, если не приучите себя к регулярному чтению ежедневно Писание в качестве молитвы, мы никогда его не познаем. Серафим Саровский за неделю прочитывал Новый Завет. За неделю. Какое же у него было видение? Целыми пассажами мог приводить наизусть и из Ветхого, и из Нового Завета. И говорил, что он многое знает и из отечественной истории, и из таких-то, понимаете, ну, он вообще много читал. И я не знаю, если перечесть, что он пишет в беседе с Мотовиловым, у каких помещиков он читывал их библиотеки и в монастырях, это, вы знаете, до 10 000 книг он прочел, помимо того, что он вот вел такой молитвенный подвиг. И скрывал все это. А говорит, я многое знаю и из светской истории, и из церковной. Да. Вот нужно этот пробел позаботиться, озаботиться, восполнять и радовать, во-первых, и саму-то себя радовать, и признак-то своих, потому что все темы житейские, они быстро надоедают, они неинтересны. Везде один эгоизм, одна неправда. А когда вы берете Слово-то Божие, да оно сравнивается вот с чем? С сокровищем зарытым, когда все продает, чтобы приобрести эту же всю жену. Вот отсюда будет и желание это, этим словом любоваться, читать и им заниматься. Я сердечно вас благодарю за ваше такое терпение. Не бойтесь.
Светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богу Господня, на тебе Россия. Ты хули ныне, и веселися сегодня, ты же чистая, красуйся Богородице, о восстание Рождества Твоего.
Честь имею, все вам кланяться. И поблагодарить вас.
Чтобы принести,
а вы
чтобы найти.